Прошу прощения за получасовое опоздание. У меня была аудиенция. Эти люди были достаточно важными особами, и поэтому я не смог сократить эту аудиенцию. Мы продолжаем чтение Джатаки о Вишвантаре. Между тем, Мадрид чрезвычайно взволновали и расстроили различные неблагоприятные предзнаменования, предвещавшие что-то ужасное. И она хотела как можно скорее вернуться домой с собранными плодами и коренями, но дорогу ей преградил хищный зверь, и поэтому она очень поздно пришла домой. Не видя детей ни там, где они обычно встречали ее, ни на площадке для игр, она еще более обеспокоилась. И в волнении, опасаясь чего-то страшного, она вокруг кидала взоры в поисках детей. Звала их долго, и, не услышав ничего в ответ, с недаемой скорбью, стала горевать. Собранием многолюдом мне казался прежде этот лес, который оглашался лепетом моих детей. Теперь, когда я не вижу их, он словно стал пустыней, где беззащитно чувствую себя. Но что же стало с детьми? Увлекшись игрой, они устали, возможно, захотели спать и спят уже, а может, заблудились чаще леса, или, недовольные, что я не возвращаюсь, долго спрятались из детской шаловливости где-либо. Ну а чего же не щебят птицы эти, чем-то смущенные, как если бы они свидетелями были их убийства, а может быть, они унесены рекой бурной, что гневно дико мчится на своих конях-волнах? О, если бы мои тревоги оказались и на этот раз напрасными! О, если бы царевич и дети были невредимы! О, если бы последствия предзнаменований, возвещавших дурное, сказались на мне со мной! Но отчего же, однако, исчезла беспричинная радость моего сердца, и оно словно разрывается на части, окутанное тьмой тоски. И тело мое словно обессилило, все перепуталось в сознании, как будто весь лес колеблется, утратив вдруг свою красоту. Потом она, войдя в обитель, отложив в сторону коренья и плоды, которые собрала, приблизилась к супругу своему и, предварительно почтительно приветствовав его, спросила: «А где же дети?» Но Бодхисаттва, зная слабость материнского сердца, проистекающего от любви, и не имея силы вымолвить ужасное известие, не мог сказать ей ни слова. Огнем известий неприятных жечь сердца людей, приятного, достойных, необычайно трудно, сострадательному. Тогда Мадри подумала: все ясно, беда случилась с моими детьми, и поэтому он так молчалив, убитый скорбью и унынием. При этой мысли Мадри, словно лишившись разума, стала повсюду озираться и, не видя нигде в обители детей, захлебываясь слезами, снова обратилась к супругу. «Детей не вижу я, и ты мне ничего не говоришь. Погибла, верно, я, несчастная. О неприятном ведь не говорят». Так сказав, она сердцем, охваченным огнем скорби, упала на землю, как подсеченная лиана. Когда она падала, Бодхисаттва подхватил ее, подвел к ложу из трав, брызнул холодной водой в лицо, и когда к ней вернулось сознание, сказал, пытаясь ее утешить: «Печальное известие тебе сказать внезапно, Мадри, не хотел я. Ведь сердце слабым от любви нельзя предполагать спокойствие и твердость. Старостью и бедностью измученный сюда явился Брахман, и я отдал ему детей. Утешься же, не тоскуй напрасно. Подумай обо мне, о Мадри». «О, Мадри, не о детях, не мучайся, царевна. Не разрывай ты сердце моего, пронзенного, как острием стрелы, тоской о детях. Как можно не отдать просящему хотя бы даже жизнь свою? Поэтому порадуйся со мной, милая, что я отдал детей». Услышав это, Мадри, сердце которой замирало от страха, что дети погибли, теперь, узнав, что они живы, постепенно пришла в себя от слабости и скорби. Чтобы поддержать стойкость своего супруга, она отерла слезы на глазах и с изумлением, глядя на супруга, сказала: «Ведь это чудо, что и говорить. Теперь должны заговорить и небожители самих сердца в высоком изумлении, что себелюбие не нашло рождения в сердце у тебя. И небеса слагают гимн хвалебный в честь твою. В том гимне слово каждое всем ясно, каждый слог. Ему могучим эхом вторят небожители или тавры, со всех сторон их звуки раздаются. Как в опьянении от восторга земля вся в содрогание великое пришла, волнуется и грудь ее, царица гор, как молниями озарен весь небосклон цветами золотыми, что падают с небес. Оставь уныние и скорбь, когда подашь просящему, пусть будет дух твой ясен, и став источником для мира, ты продолжай и впредь свои даяния». Когда царь Горь Сумеру, сияющий блеском разнообразнейших сокровищ, задрожал от сотрясения земли, Шакра, владыка богов, подумал: что это такое? И когда он узнал от властителя миров, широко раскрывших глаза от удивления, что причиной колебаний земли является великая жертва Вишвантары, пожертвовавшую своими детьми. Его сердце забилось от изумления и радости. На рассвете следующего дня он явился к Вишвантаре в образе просящего брахмана. Оказав гостю знаки глубокого внимания, Бодхисаттва предложил ему вопрос о причине его прибытия, и в ответ он обратился к нему с просьбой отдать ему свою супругу. «Как не иссякнут в океане воды, так добродетель щедрости не иссякает в добрых, поэтому к тебе я обращаю просьбу, благоволи отдать свою богоподобную супругу». С полным спокойствием и бодростью Бодхисаттва ответил ему согласием. Потом, взяв Мадри левую рукой, а правую кувшин с водой, он воду брахману на пальцы начал лить, и тем зажег огонь тоски великой в сердце Камы. Но не прогневалась Мадри, не рыдала, ведь ей была понятна вся сущность сокровенной его природы, но пораженная невыносимой мукой, ей незнакомой прежде, она, взирая на него, как статуя прекрасная, стояла. Увидев это, Шакра, повелитель богов, пораженный в самое сердце глубочайшим изумлением, прославляя великосущного, обратился к нему с такой речью. «О, как неизмерима пропасть между добра и зла законом! Ведь не поверит подвигу такому, кто не очистил свою душу, с великой нежностью любить свою супругу и дорогих детей, и все же отдать их из самоотречения. Что может быть возвышеннее этого поступка? О, без сомнения, благодаря рассказам тех людей, кто восхищен твоими добродетелями, наполнится все страны славой твоей, блеск славы всех других исчезнет, как красота других светил, сияние ярком солнца исчезает. Всему сверхчеловеческому подвигу с тобой вместе радуются Якши и Гандхарвы и Наги, а также боги Свасавы во главе». Сказав так, Шакра предстал перед ним в своем дивном сияющем виде, и, открывшись, что он Шакра, обратился потом к Бодхисаттве с такими глазами: «Тебе я возвращаю Мадри, твою супругу. Когда заходит месяц, не может лунный свет здесь ведь оставаться. И не печалься ты с детьми в разлуке, не сокрушайся о потере царства. Сюда отправился уж с ними вместе твой отец, он царству даст надежного правителя, и тем правителем ты будешь». Промолвив так, Шакра исчез. Силой Шакры тот брахман привел детей Бодхисаттвы прямо в страну шибийцев. Тогда и народ из Санджая, царь шибийцев, узнали о трудном подвиге великого милосердия Бодхисаттвы, и сердца их умилились. Выкупив у брахмана детей Бодхисаттвы и примирившись с Вишвантарой, они возвратили ему царство. Таким образом, действия Бодхисаттвы чудесны в высшей степени. Зная это, не следует ни выражать неуважения, ни ставить им препятствий, когда эти дивные существа обратят свои мысли на что-либо. Этот рассказ следует приводить также, рассказывая о Тадхагате и наставляя к благоговейному слушанию закона. Десятое. Джатака о жертве. Чистых сердцем не склонить дурным деяниям. Помни об этом, следует стремиться к душевной чистоте. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва был, как рассказывают, царем и правил страной, которая в силу великих заслуг его досталась ему по наследству. Он безраздельно управлял ее в безмятежном спокойствии, так как все подчиненные ему князья были ему покорны. Не было у него ни внешних врагов, ни соперников, и все беспорядки внутри царства прекратились. Опоры царства он преодолел все страсти, как врагов своих. Был равнодушен к наслаждениям, которые постылыми становятся, когда вкусишь их. Все помыслы направила на благо подданных своих, и к добродетели, стремясь постоянно, словно аскет суровый, жил. Он знал главнейшую черту характера людей, стремление подражать в своих поступках высшим, и потому, стремясь принести спасение подданным своим, он был особенно пристрастен к выполнению долга. Он раздавал имущество и в поведении своем всегда был благонравным. Терпением был проникнут и заботился о пользе мира. И, выражая милостивым видом свое стремление к благу всех людей, блистал он словно праведности воплощения. Но вот однажды его страну, хоть и охранявшуюся его рукою, за беззаконные деяния населения и по пренебрежению божественниц, посылающих дожди, в разных местах постигло страшное бедствие. Сильная засуха. Тогда царь решил в своем сердце: «Ясно, что это несчастье обрушилось на нас вследствие нерадения к святому закону, или с моей стороны, или со стороны моего народа. И с еще большим напряжением, стремясь к благу народа, не забывая ни на мгновение о его несчастье, он созвал лучших среди знатоков святого закона, старейших брахманов, во главе со своим домашним жрецом, а также своих министров, и обратился к ним с вопросом о том, какими средствами можно было бы устранить бедствие. Тогда они, считая по указанию вет причиной хороших дождей совершения жертвы, которой страшно и приступить, так как она требует лишения жизни нескольких сотен живых существ, сообщили ему об этом. Но царь, когда ему были названы требуемые для жертвы действия лишения жизни живых существ, по своему состраданию не мог в своем сердце одобрить это предложение. Однако вследствие своей благовоспитанности он не огорчил советника грубым словом отказа и перевел разговор на другой предмет. Они же, напротив, воспользовались представившейся возможностью поговорить с царем о религиозном долге, и, не зная его скрытого в глубине души образа мысли, стали стали наставлять его в том, как надлежит совершить жертвоприношение. Никогда не медлишь ты исполнить обязанности государя, которые направлены на приобретение и на охрану царства, причем всегда порядок исполнения их определяется святым законом. Искусен ты в служении триаде, для блага подданных твой лук всегда натянут. Так почему же, что ли, не родив твой ум, что медлит он построить мост, ведущий в царство небожителей, которому название «жертва»? С глубоким уважением, как слуги, относятся к твоим велениям цари, их исполнение считая счастьем. И вот приспело время, о несущий смерть врагам, великой жертвою достигнуть счастья, блещущего славой. Хотя, конечно, сам ты свят, всегда, как дикшита, благодаря любви к даяниям и вниманию к обетам, но все же надлежало бы тебе долг уплатить богам, свершившей жертву, как повелевают веды. А боги, удовлетворенные твоей жертвой, свершенную, как надлежит, дождь не спошлют на землю. По сей причине приступай же к совершению жертвы, ведь эта жертва – благо для народа, да и тебя она прославит. И у царя явилась мысль, как сильно должен колебаться в своих убеждениях человек, хотя бы исполненный верой и любящий святой закон, если он будет без размышления выслушивать мнение людей. Ведь его нетвердый ум может легко быть увлечен доверием к другим. Поистине ведь, кого среди людей прибежищем надежным почитают, те иногда под видом ревности к закону доходят даже и до нарушения его, и человек, последовав за ними по наставлению их, на путь дурной вступает и мечется в теснении, выхода ища. Какая же связь есть между причинением страданий жертвенным животным и святым законом, пребыванием в мире небожителей или ублажением божеств? Животное, которое лишает жизни, волшебной силы таинства, как говорят, идет на небеса, ведь потому его и убивают. По их словам, согласно сущностью закона это, но то неправда. Кто в потустороннем мире воспользоваться может тем, что сделано другим? И по какой причине попадет на небеса животное, сердце которого от зла не отвратилось, и в нем не возросло решение твердое творить прекрасные дела? Неужто лишь за то, что убивают его во время жертвоприношения? Когда бы животное, убитое при принесении жертвы, могло попасть на небеса, то разве сами брахманы не захотели бы собою заменить животных жертвенных? Так почему же нигде не видимо такого? Кто после этого их слову станет верить? И подлинно ли небожители, оставив дивную амриту, несравненную по аромату и чудесной силе, по вкусу и по действию могучему, которые подносят им прекрасные апсары, придут в восторг от сальника и прочих жертв, полученных от убиения несчастного животного. Видно, теперь настало время действовать таким образом, подумал царь. И, приняв это решение, он, как будто желая совершить жертву и одобряя слова своих советников, обратился к ним. «Поистине у меня есть надежные опоры, я возвеличен милостью богов, если вы проникнуты мыслью о моем благе. Поэтому я хочу совершить жертвоприношение, принеся в жертву 1000 человек. Пусть же мои советники, каждый согласно своим полномочиям, позаботятся о доставке всего необходимого для этого дела. Пусть позаботятся найти и место, наиболее подходящее для возведения построек для сатры. Следует также определить благоприятный для жертвоприношения лунный день, час, мгновение и созвездие». После этого домашний жрец царя сказал ему, «Для успеха предпринимаемого дела ты, о великий государь, должен совершить по окончании одного жертвоприношения очистительное омовение Авабхритха, после чего последовательно можно приступать к другим жертвоприношениям. Ведь очевидно, что если сразу взять для жертвоприношения 1000 человек, то это может вызвать нежелательное волнение в народе». «Это верно», — сказали царю брахманы. И он ответил им, «Оставьте, о достопочтенные, все ваши опасения о гневе подданных. Я устрою все так, что мой народ не будет возмущаться». После этого царь, собрав горожан и селян, обратился к ним со следующими словами. «Я хочу совершить жертвоприношение и принести в жертву 1000 человек. Но ни один достойный человек, не совершивший зла, не будет отдан мною как жертва на заклание. Поэтому каждого из вас, кого я начинаю с сегодняшнего дня с помощью своих всюду проникающих глаз, которыми будут служить люди незапятнанные, отряхнувшие сон беззаботности, замечу, как приступающего границы благонравия и нарушающего мои приказания, я отдам для принесения в жертву, как оскверняющего свой род и как врага своей страны. Да будет вам это известно». В ответ на эти слова старейшины, почтительно сложив руки, обратились к царю. «Все действия твои направлены на благо подданных, и разве есть причины, чтобы осуждать их, о великий государь? Сам Брахма должен был бы поведение твое одобрить, о образец всех добрых поведения. Будь здесь ты наивысшим образцом для всех. То, что приятно государю, приятно также и для нас. Тебе ведь также кажется приятным лишь наше благо, или то, что нам приятно». Так была принята речь царя горожанами и селянами. После этого царь разослал повсюду по городам и селам достойных доверия слуг, повелев им схватывать всех злых преступников, а также ежедневно возглашать следующее, предварительно обещая об этом народ барабанным боем. Хранящий безопасность царь дарует безопасность всем добрым людям, украшенным прекрасным поведением и постоянной чистотой. Для блага же народа он жертвоприношение желает совершить за кланием тысячи преступников, для жертвы предназначив тех, кто закоснел в злочинствах. И тот, кто по велению царя, что почитается даже вассалами князьями, приступит в высокомерии своем или в попустительстве желанием беззаконным, тот этими поступками своими осужденный в несчастье будет вернут и обратится в жертву искупления. Привязан будет он к столбу для принесения в жертву. В своих страданиях, достойных сожаления, своими муками он будет взоры привлекать людей. И вот жители страны этого царя, приняв во внимание, что царь велел разыскивать безнравственных людей с целью принести их в жертву, ежедневно слыша страшные слова царского приказа и видя его слуг, разосланных повсюду с поручением хватать порочных людей, оставив свои безнравственные наклонности, стали всеми силами стремиться к самообузданию и доброму поведению. Отвратившись от склонности к вражде, они обратились к взаимной любви и уважению. Среди них прекратились раздоры и ссоры, с глубоким уважением стали они относиться к словам старших, стали искусные проявления щедрости, стали гостеприимны и сияли скромностью и благовоспитанностью, словно жили в Критой Юге. От страха смерти, от мысли о загробном мире, а также по причине семейной гордости, стремления к доброй славе, стыдливости, возросшей от великой чистоты сердечной, народ там непорочный, чистой жизнью стал сиять. Чем глубже весь народ святым законом проникался, тем с большей ревностью царевы слуги старались выследить людей дурного поведения, и потому никто не приступал закон. И вот, услышав обо всем в его стране происходящем, царь просиял великой радостью, и, наградивший вестников за их приятное известие, он с наставлением к своим министрам обратился: «Мое стремление высшее народ свой охранять, теперь пришел он в состояние достойной награды. Богатства эти все, что предназначены для жертвы, хочу я в жертву принести, согласие с решением прежним. Пусть каждый, сколько пожелает воли у меня, возьмет богатство, топливо для счастья. Да будет изгнана из царства моего та бедность, которая страданиями мою страну томила». Когда я принял твердое решение спасти народ, когда благодаря высокой вашей помощи так средства возросли мои, мне кажется, что бедствие народа, гнев мой вызывая, жжет мое сердце каждый миг. И вот советники царя, с величайшим восторгом приняв его слова, распорядились устроить дома для бесплатной раздачи даров по всем деревням, городам и рынкам, а также в местах отдыха на дорогах. И согласно приказанию царя, стали ежедневно удовлетворять всех нуждающихся с великой щедростью, исполняя желания каждого. Тогда народ, освободившийся от бедности, вдруг разбогатев, благодаря богатствам царским, прекрасной одеждой облачившись, блистал, как будто в дни торжеств великих. И сотканный из хвалебных гимнов радостных просителей распространилась широко повсюду слава государя, как лотоса пыльца, его тычинками рожденная, все далее волнами легкими по озеру разносится. Таким путем, благодаря тем мудрым мерам государя, народ весь к жизни добродетельно вернулся, и бедствия, утратившие силу вследствие благополучия народа, непрерывно возраставшего, исчезли, не находя ни в чем опоры. Все сезоны года приятны стали, наступая регулярно, как новые цари вступают на престол, придерживаясь строгого порядка. Земля богатая, и там жатва стала приносить, покрылись лотосами водоемы с чистейшей голубой водой. Тяжелые болезни более не мучили народ, лекарственные травы огромную целительную силу получили. Как надлежит в то или иное время года, всегда там веял ветер. Планеты двигались вокруг путем благоприятным, и никому не угрожала там опасность ни извне, ни внутри царства, ни от случая слепого. Народ же соблюдал святой закон и верен был своим обетам, поэтому, казалось, наступила Крита Юга. Когда таким образом царь совершил, согласно со святым законом, свое жертвоприношение, утолил страдания бедняков и пресек все другие бедствия, его страна являла прекрасную картину счастья. Народ был полон радости и неустанно повторял слова благословения царю, и слава его распространилась повсюду. И вот один из его главных министров, душа которого обратилась к вере, сказал царю такие слова: «Поистине прекрасно говорится, имея постоянное дело с деяниями людей различных, высоких, низких или средних, властители всех превосходят мудростью. Это истина. Ты, государь, принеся, согласно со святым законом, жертву безгрешным, безупречным образом, избегнув умерщвления животных, доставил своему народу счастье в обоих мирах. Окончено его несчастье, равно как и страдание бедности, и он направлен на стезю нравственной жизни. К чему же много говорить? Счастлив твой народ». Мех антилопы черный, что на тебя накинут, подобен знаку на луне. Твои ограничения в состоянии дикша нисколько не ослабили естественную прелесть поведения твоего. Прическа на твоей голове теперь не менее прекрасна, чем когда она была под царским зонтиком. Своей щедростью ты отнял гордость даже у того, кто сотню жертв принес, его лишил ты славы. Умудрая, ничтожна, вредоносна жертва большинства людей, стремящихся к награде. А эта жертва, украшение славы, соответствует твоей моральной чистоте, чарующей своей безупречностью. Ой, сколь блаженна участь подданных, которым ты защитник, ведь, несомненно, даже и отец не может стать таким защитником своих детей». Другой сказал: «При наличии великого богатства люди обычно щедрость проявляют, надеясь на награду, а поведением нравственным стремятся к воздаянию в всем мире или жаждут неба. Но проявление подобное обоих этих качеств, как у тебя, искусного в поступках ради ближних, не наблюдается у тех, кто не возвышен мудростью и бескорыстной добротой, не блещет. Таким образом, чистых сердцем не склонить дурным деянием. Помни об этом, следует стремиться к душевной чистоте». 11. Джатака о Шакре. Ни несчастье, ни высочайший блеск могущества не ослабляются страдания великосущных. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва, упражнявшийся в течение долгого времени в святых подвигах и во время своей сущности во всей своей сущности, проникнутый щедростью, смирением, самообузданием, состраданием, направлявший все свои дивные действия на благо ближних, явился в виде шакры владыки богов. Великолепие богов владыки особым блеском засияло благодаря соединению с великосущным. Величие его еще пышнее расцвело. Так месяца сияние еще ярче освещает палаты, сверкающие свежей известью побелки. Но блеск величия его, из-за которого сыны дети груди ополчились против стремительных слонов Диннага с их бивнями, подобными пестам, величие то, хоть осененное блаженство полнотой и счастьем высоким высокомерием, не запятнало его сердце. Не будучи в состоянии вынести его дивное величие, высочайшую славу, наполнявшую все миры и достигнутые им надлежащим управлением небом и землей, полчища дайтев выступили войной против него с огромным войском из слонов, колесниц, конницы и пехоты. И было это войско еще страшнее от своего вооружения, которым оно гордилось. Оно издавало такой ужасный шум, как будто океан бушевал во время бури. Так ослепительно оно сверкало своими доспехами и блестящим вооружением, что трудно было смотреть на него. И хотя душа его была проникнута святым законом, однако же врагов надменности и опасения за народ, чьи радости столь грубо были прерваны врагами, достоинство высокое и образ действий, вынуждавшие его на путь державной мудрости вступить, заставили и бодхисаттвы сердца к губительной войне склониться. И вот великосущный поднялся на дивную золотую колесницу, в которой была впряжена тысяча прекрасных коней. Перед ней широко развивалось чудное знамя с изображением Архата. На колеснице ярко блестели различные украшения, драгоценные камни. С обеих сторон ее блистало различное вооружение, ярко сверкавшее, острое, лежавшее так, чтобы всегда быть под рукой. Колесница была покрыта белым шерстяным покровом. Окруженный великим воинством богов со слонами, конницей, пехотой и колесницами, пошел владыка богов навстречу войску демонов и встретился с ним на берегу океана. И вот там разразился бой, уничтожая стойкость робких, и наносились страшные удары оружием, разбивающим доспехи. «Постой, не так, сюда, смотри! Куда теперь? Нет, от меня ты не уйдешь! Рази, конец тебе!» С такими кликами они разили там друг друга. Когда в полусражении такой поднялся страшный шум, визг, лязг оружия, от грома барабанов и от криков, казалось, треснул свод небес. И, опьяняясь ароматом своей мады, слоны бросались злобно друг на друга, ужасные, как горы, швыряемые ветром при разрушении мира. Носились повсюду зловещим облакам, подобно с резким громом колесницы, как молнии велись на них знамена. Над тратями богов и данавов летали стрелы острые, которыми они друг друга поражали, в знамена попадая и в царские зонты, в мечи и копья, в панцири, щиты и головы людей. И вот когда полки богов-владыки, ужаснувшись стрел свирепых и мечей врагов, бежали, на поле брани он один лишь оставался своей колесницей, сдерживая полчища врагов. Тогда Матали, возница владыки богов, увидя надвигающееся войско демонов, которые в чрезвычайной радости, пронзительно крича, с гиканьем и победными кликами летело вперед, в то время как войско богов думало только о бегстве, и, решив, что настало время для отступления, поворотил колесницу владыки богов. И вот во время бегства Шакра, владыка богов, увидел на хлопковом дереве несколько гнезд, которым грозило разрушение, так как они были как раз против дышла колесницы. Когда он увидел это, сердце его охватило сострадание, и он обратился к Матали, своему вознице, с такими словами: «На этом дереве хлопковом есть птичьи гнезда, полные неоперившихся певцов. Так поверни же колесницу так, чтобы не упали на землю они, искромсанные дышлом колесницы». Матали сказал: «Тем временем, о повелитель, нас настигнут полчища дайтев». И Шакра сказал: «Ну и что же, побереги, как подобает, эти гнезда». Тогда Матали снова сказал ему: Олотос Аоки. Единственное, что могло бы птиц спасти, то колесницы нашей поворот назад. Но ведь давно уже препятствий не встречая со стороны богов, на нас несется вражеское войско.
Подношение чая.
Тогда Шакра, владыка богов, движимый состраданием, обнаруживая свой возвышенный образ мысли, свою несравненную истинно благую природу, молвил: «Так поворачивай обратно колесницу, уж лучше умереть мне от ударов ужасных палец слуг владыки Датев, чем жить бесславно в поношении, создания эти погубив, охваченные ужасом и скорбью». И вот Матали, ответив «слушай», повернул обратно колесницу, запряженную 1000 коней. Тогда враги, видавшие сражение подвиги его, заметив колесницы поворот, охваченные ужасом, заколебались и подались назад, подобно черным облакам, гонимым ветром. Хотя разбито было его войско, он, повернув обратно, путь преградив войскам врагов, сбил с них заносчивость и опьянение победой, хоть был один своей неожиданной отвагой. Когда же рать владыки небожителей увидела, что войско демонов заколебалось, то и она назад вернулась, а ненавистники богов бежали, охваченные ужасом, и в мыслях не было у них обратно повернуть. Божественные 10 троиц в смущении и радости почтили поздравлениями царя богов. Затем торжественно он отбыл с поля брани, блистая чудным пламенем победы ореола. Затем отправился в свою столицу, где жители дворца его тоской томились. Вот так была одержана победа в том сражении.
И Высочайшество продолжает передачу 100 тысяч песен Миларепы. А я в это время сделаю одно объявление. Туберкулезному больному в больнице Дарамсалли срочно требуется финансовая помощь, поскольку это больной третьей стадии не имеет денег на дорогостоящие лекарства. Он находится в больнице Делек Хоспитал, здесь в Дарамсале, уже в районе года, но его форма не переходит из открытой формы в закрытую, и есть опасность, что он может умереть. В действительности, из-за недостатка денег на лекарства, из-за недостатка хорошего питания, некоторые больные туберкулезом умирают, и в частности, в ноябре прошлого года в этой больнице также умер молодой монах, 17 лет ему было. И умер он исключительно из-за отсутствия денег на дорогостоящие уколы. И отсутствие денег на хорошее питание, потому что в больнице действительно питание достаточно плохое. А человек, о котором я говорю, он тоже молодой человек, тибетец. Его зовут Леме, и... На самом деле у него нет возможности получить помощь вообще ни от кого, потому что семья его бедствует на юге Индии. И в день для того, чтобы вылечиться, ему нужно где-то 700 рупий только на лекарства. При этом у него есть большая задолженность уже за те лекарства, что были потрачены на него, на таблетки. Это не уколы, я подчеркиваю, потому что на уколы у него денег нет. И, соответственно, ему нужно где-то несколько тысяч долларов для выздоровления. Иначе действительно есть опасность, что он также может умереть. К сожалению, вот такие вот условия в Индии у тибетцев, где до сих пор люди умирают от туберкулеза. Хотя для нашей страны это, может быть, сейчас уже кажется немыслимым. Если кто-то желает оказать финансовую помощь этому больному, то мы это всячески приветствуем. Но опять же, мне деньги надо, наверное, сдавать, а я передам ему. Если хотите, вы можете познакомиться с ним. Он лежит в Делек госпиталь, в отделении для туберкулезных. Зовут его Лиме. Нет, не один. Ну, конечно, это в этом отделении только, как сказать, если туда прийти, то только с повязкой строго. Потому что там лежат больные, некоторые в тяжелом состоянии. Также еще одно объявление. В том случае, если 3 марта состоится пуджа долгой жизни Высочайшего Далай-ламы, как вот... мы получили сегодня некоторую информацию на этот счет, тогда пуджа долгой жизни Высочайшего Бхагдагана Ринпоче переносится на 5 марта на утро. Просто 4 марта не представляется возможным ее провести, поскольку это день, это вторник, день неблагоприятный для Ринпоче.
12 джатака о брахмане. Душевная стыдливость не дает добродетельным приступить к границе нравственного поведения. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва принял рождение в великой брахманской семье, безупречной по своему роду и жизни, пользовавшейся блестящей славой за свою преданность религиозному долгу и восхвалявшейся за безупречное поведение. По совершении над ним последовательно и надлежащим образом обрядов Гарбхатхана, Пумсавана, Симантоннаяна, Джат так Карман и других, он жил для изучения веты учителя, отличавшись своей ученостью, происхождением и непорочной жизнью. Живое усвоение знаний, быстрая память его, а также преданность учителю, что отличало род его всегда, и твердость, даже в раннем возрасте спокойствие ему украшенное, ему расположение и любовь учителя снискали. Ведь добродетели, когда их беспрепятственно и неуклонно проявляют, имеют чудодейственную силу стихов волшебных, воздействуя на пылающих огнем вражды, тем более же на людей с сердцами непорочными. И вот учитель, желая испытать нравственную высоту всех учеников своих, всякий раз в часы, когда его ученики отдыхали от изучения священного писания, говорил о том, как он страдает от бедности. Среди родни я одинок, и даже в праздник нет услады, ведь бедняка удел бесплодные желания. И как противно обращаться мне за подаянием. Всеобщего презрения источника тяготы сурового труда и отдаления от наслаждений жизни, несчастья, которые всегда нас угнетают. Вот что такое недостаток средств. То страшный враг неумолимый. И вот ученики его, словно добрые кони, поощряемые кнутом, из любви к учителю с чрезвычайным рвением стали собирать для него подаяния в еще большем количестве и лучшего качества, чем раньше. Тогда он обратился к ним с такими словами: «Довольно вам маяться, друзья мои. Кусками, что бросают человеку как милостыню, невозможно прогнать нужду, которая породила бедность. Если вас действительно удручают мои тяготы, то вы должны приложить надлежащие усилия для приобретения богатства для меня. И вот почему. Весь голод пищи утоляет, жажду же вода. Болезни изгоняют заклинания и лекарства, а бедность и страдания убивают лишь богатство. И за богатство почитают род наш люди». Ученики сказали: «Что же нам делать? Как мы несчастны, что так ничтожны средства, которыми мы располагаем. Кроме того, о, если бы приобретались богатства так, учитель, как милостыня подается нам, не потерпели бы мы, конечно, бедствия тяжкие, что терпишь ты от бедности своей. Ведь есть у брахманов один лишь способ обрести богатство, неблагодарный способ получения в дар. Народ же здешний скуп, и потому убитым и безвыходностью положения». Учитель сказал им: «Есть и другие средства приобретения богатства, они указаны в шастрах, но старостью истощены наши силы, и мы не способны применить эти средства». Ученики ответили: «Но наши силы, дорогой учитель, ведь еще не похищены старостью, поэтому если ты полагаешь, что мы способны применить средства, указываемые в достойных книгах, то назови их, чтобы мы могли воздать тебе как следует за твои труды по обучению нас». Учитель сказал юношам, сердца которых слишком нежны для твердой решимости, нужно применять подобного рода средства приобретения богатства. Но если, тем не менее, вы, друзья, настаиваете, то вот вам один ведущий прямо к цели путь богатству. Нам, брахманам, закон не возбраняет несчастье прибегнуть к воровству. А разве бедность не является несчастьем, тягчайшим в мире, и потому мы можем безо всякого греха чужой собственностью завладеть? Ведь все это имущество брахманов. Конечно, и насильственно богатство отнимать хватило бы силы у мужей, подобным вам. Но этот путь, однако, не вступайте. Ведь должно славу добрую свою хранить, поэтому решайтесь воровать лишь там, где нет людей. Свою речь он словно снял узду со своих учеников, и они возгласами «прекрасно» приветствовали даже недостойные слова его, как достойные, и обещали поступать согласно с ними все, кроме бодхисаттвы. Ведь по своей природной доброте не мог он этот путь одобрить. Но так как все другие обещали учителю совет исполнить, не мог решительно он возражать ему. От стыда опустив глаза, бодхисаттва лишь слабо вздохнул и продолжал молчать. Тогда учитель, видя, что бодхисаттва не выражает одобрения этому способу приобретения богатства, но и не возражает ничего, чрезвычайно высоко ценя высокие достоинства, заложенные в этом великом существе, стал раздумывать, по какой причине, однако, он относится неодобрительно к воровству. По недостатку ли мужества, по отсутствию ли любви ко мне, или от осознания безнравственности такого поступка? И чтобы выявить истинный образ мысли своего ученика, к нему он обратился со словами: «О, великий брахман, вот эти брахманы не в состоянии выносить мои страдания, решились вступить на путь мужей и героев, а ты холодным остаешься, ты не способен силу проявить, не мучают тебя страдания наши? Известны все мои страдания, они огромны, их не скроешь, я много всем рассказывал о них, так отчего ж твоей души печаль, смущения не коснулись? Как видно, остаешься ты спокойным?» Тогда бодхисаттва, с волнением обратившись к учителю, сказал: «О нет, не из-за отсутствия любви к тебе или по жестокосердию, не потому, что меня не мучают страдания учителя, от других отстал. Виной тому несовершенство пути, указанного учителем. Невозможно совершить где-либо дурное дело и оставаться незамеченным. Ведь полного уединения не существует. Уединение в мире не для тех, кто совершает злое дело. Ведь разве существа невидимые нам не зрят людей? А мудрецы, отшельники, душой чистые, небесные их очи ведь всегда открыты. Глупец, не видя их, уж мнит себя в уединении и предается злым делам. Но я нигде не вижу места безлюдного вполне, и даже там, где я других не вижу, и там ведь полного безлюдия нет. а я-то сам ведь существую. Дурной поступок тот, который только наше «я» и видит. Он явственнее, заметнее всегда, чем если бы его видели другие. Чужое сердце преисполнено своих забот и может не заметить зла, творимого другим. Но сами мы, желание страстным, сосредоточив мысли на одном, всегда ведь понимаем, что творим дурное. По этой-то причине я и отстал от других». И увидев, что учитель обрадован до глубины души, Бодхисаттва снова промолвил такие слова: «Мой разум никогда не примирится с мыслью, чтоб ты действительно хотел нас обмануть, богатство ради. Да кто ж, познав различие между добродетелью и злым пороком, к уничтожению добродетели повел бы для приобретения богатства? Свое мнение я выскажу так. Уж лучше с нищенской чашей и в высвешей одежде буду я смотреть на роскошь в доме недруга, чем, приступив свой стыд, склониться сердцем к разрушению добродетеля, хотя бы ради власти над богами». Тогда его учитель, сердце которого было охвачено радостью и восхищением, вставши с сиденья, обнял его со словами: «Прекрасно, прекрасно, мой мальчик, прекрасно, прекрасно, о великий Брахман! Это так соответствует твоему уму, всегда украшенному спокойствием. К цели стремясь при помощи каких угодно средств, лишь глупые оставить могут добродетели стезю. Богатство мудрых – подвиги, и мудрость с знанием. Не грешат они, впав даже в крайнюю нужду. Тобою непорочный род твой приукрашен, как небеса, поднявшимся высоко месяцем осенним. Ты овладел священным знанием вполне, и это доказал прекрасным поведением. Мой труд вознагражден, увенчан он успехом. Таким образом, добродетельной постыдливости душевной не приступает к границе нравственного. Памятуя об этом, благородный должен быть силен своей стыдливостью». Это же следует приводить также в пояснение сутры вроде: «Так защищаемый стыдом благородный Шравак оставит все дурное и совершит всегда благое», и других сутр, а также пояснение сутры, где речь идет о стыдливости и о том, следует ли в своем поведении руководствоваться мнением людей. Джатака об Унмадайянте, 13. «Даже мучимые жестокими страданиями добрые, не способные стать на путь низких, находя опору в своей высокой нравственной стойкости». Вот как им об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва, как рассказывают, был царем шибийцев. Преуспевая на благо народов правдивости, щедрости, спокойствия, мудрости и других прекраснейших качеств, он, словно воплощенная праведность и воспитанность, был отцом своего народа, движущим вперед его благополучие. От совершения преступления, ограждаемой и укрепляемой в высоких добродетелях своим царем, как сын отцом, народ был полон радости в мирах обоих. И суд его был нелицеприятен. Не различал своих он и чужих, и следовал во всем закону. Закрыв народу беззаконий путь, он обратился как бы в лестницу, ведущую на небеса. Плод добродетели народа – его благо. Зная это, людей правитель был всегда одним лишь этим озабочен, и, следуя стезею праведной, с душою полной блаженства, другим не позволял он нарушать ее. И вот у одного из знатнейших подданных этого царя была дочь поразительной красоты, которая считалась драгоценностью среди всех женщин. По необычайному совершенству ее фигуры и все ее прелести она казалась воплощенной Лакшми или Рати, или же одной из апсар. И тот, чей взор случайно падал на ее красу, и кто не утерял способности любить, не в состоянии был взора оторвать притянутый к ней блеском красоты. За это ее родственники дали ей имя Унмадайянти, сводящее с ума. И вот отец ее уведомил царя: «В твоем царстве, о государь, объявила жемчужина среди женщин, поэтому да благоволит государь решить, возьмет ли он ее в жены или отвергнет». После этого царь повелел брахманам, умеющим различать счастливые приметы женщин: «Посмотрите, дочь этого вельможи, решите, подходит ли она нам в жены или нет». Тогда отец ее, пригласив этих брахманов в свой дом, сказал Унмадайянти: «Доченька, прислуживай сама этим брахманам». Она, промолвив «слушаю», стала как должно прислушивать брахманам. И вот тех брахманов глаза, едва лишь взоры их на лик ее упали, стали неподвижны. И бог любви унес их стойкость. Не подчинялись им ни очень, ни рассудок, как будто в опьянении сознание потеряли. Когда же они, потеряв голову, не в состоянии были сохранить твердость и благоразумие, куда уж там есть, хозяин, удалив с глаз свою дочь, сам стал прислуживать брахманам и затем проводил их. И вот у них явилось такое соображение: поразительная красота девушки, как чудесное видение, чарует душу. Поэтому царь не должен даже видеть ее, а тем более не должен вступать с ней в брак. От ее дивной красоты он, несомненно, потеряет голову и с меньшим усердием станет заниматься своими священными государственными делами. А упущение в обязанностях государя станут препятствием на пути народа к преуспеванию и счастью. Она одним лишь своим видом может помешать стремлению к совершенству даже муни, тем более владыки юного, который, счастьем наслаждаясь, бросает взоры, алчущие удовольствий. Поэтому целесообразно поступить нам так. Приняв решение, они явились в надлежащее время к царю и заявили ему следующее: «О, великий государь, мы видели эту девушку. Она чарующе прекрасна, но и только. Есть у нее дурные приметы, предвещающие гибель и неудачу. Поэтому ты, государь, не должен даже видеть эту девушку, а тем более вступать с ней в брак. Порочная жена позорит славу и счастье родов обоих, как ночь, которая, скрыв месяц в облаках, окутывает тьмой всю красоту земли и неба». Так дело было представлено царю. «Если у нее есть неблагоприятные приметы, как мне это говорят, то она не соответствует моему роду», — подумал царь и перестал желать ее. Ее отец, узнав, что царь не требует девушки, выдал свою дочь замуж за одного из советников царя по имени Абхипарага. И вот однажды, когда настал праздник Каумуди, царь пожелал полюбоваться блестящей красотой празднества в своей столице. Взойдя на царскую колесницу, он поехал по городу. Улицы и торговые ряды города были убраны и политы водою. Повсюду развивались разноцветные флаги и знамена. Белые мостовые улицы были усеяны разнообразными цветами. Повсюду были пляски, пения, шутки, танцы, музыка, опьяняющий аромат цветов, пудры, благовоний, венков, крепких напитков, пахучей воды для омовения, благовонных мазей наполнял воздух. Дивные товары были выставлены для продажи. Главная улица была запружена сияющим весельем толпами горожан и селян в роскошных одеждах. Совершая свою прогулку по городу, царь приблизился к дому того министра. Тогда Ундамаянти с гневом подумала: «А, так у меня неблагоприятные приметы, и потому, как говорят, я отвергнута царем». И очень любопытство увидеть царя, она стояла, сияя дивным блеском своей красоты и освещая плоскую кровлю дома, как молния освещает вершину облака. Пусть же соберет теперь он свои силы, чтобы одержаться от смятения и сохранить свою стойкость и память, увидев ту, у которой дурные приметы, подумала она. И вот взор царя, с любопытством наблюдавшего великолепие столицы, упал вдруг на нее, когда она стояла, обернувшись к нему лицом. Тогда царь, хоть волю насмотрелся он на красоту прелестных женщин своего двора, хоть был смиренным он и добродетель соблюдая, стремился одержать победу над страстями, хоть, обладая стойкостью высокой, был сдержан и стыдлив, хоть взор его испуган был созерцанием чужой жены, но все же долго он на женщину смотрел, не отрывая глаз и восхищая Каму. Не Каумуди ли это? Не воплощенное ли это божество сего дворца? Апсара ли она? Или Дайтев дева? Ведь красота нечеловеческая это. Меж тем, как царь так размышлял, и его глаза не могли вдоволь насладиться созерцанием женщины, его колесница проехала мимо того места, где она стояла, не считаясь с его желаниями. И вот царь вернулся в свой дворец с опустошенным сердцем. Его мысли были только с ней, вся его нравственная стойкость была похищена богом любви. Наедине он обратился к своему мысли, чей этот дом был с белыми стенами, и кто та женщина была, что там сияла, словно молния на белом облаке. Возница сказал: «Есть у государя министр по имени Абхипарага, так это его дом и его жена, дочь Кирититавации, Ундамаянти по имени». Когда царь услышал эти слова, то при мысли, что она жена другого, его сердце упало, и взгляд его стал неподвижным. И вздыхая глубоко и жарко, терзаясь всей душой по красавице, он обратился к самому себе с такой речью: «О, как идет ей это имя нежное, где каждый слог ласкает слух, Ундамаянти. Своей чудесной улыбкой она меня ума лишила. Забыть ее хочу, и словно вижу сердцем. Мое ведь сердце у нее, или вернее в нем царит она. Сколь малодушен я любить жену другого. Что за безумец я? Покинул стыд меня и сон. Меж тем, как ум мой восхищенный в созерцание погруженной улыбки ясной, взоров, красоты ее, вдруг раздается звон, тот дерзкий звук напоминает о течении дел других. О, в сердце у меня лишь ненависть те звуки порождают». Таким образом, стойкость царя была потрясена силой любви, и хотя он старался прийти в себя, однако же его бледность и худоба, задумчивость и частые вздохи, зевоты и весь вид его показывали ясно, что царь влюблен. Сердечная болезнь, хоть стойко он скрывал ее, наружу выступала ясно и на лице его, и в худобе, и в неподвижном взгляде, исполненном задумчивости. Тогда его министр Абхипарага, который был весьма искусен в истолковании изменений во внешности и выражении лица, узнав, что случилось с царем, и поняв причину этого, и из-за своей любви к царю, весьма озабоченной опасностью, которая ему угрожала, так как знал он поразительную силу Бога любви, и спросил у царя разрешения поговорить с ним наедине, и, получив его позволение, обратился к царю с такими словами: «Сегодня мне, о царь, людей владыка Лотосаокий, когда я высылал богам моление, явился Якша и, подойдя ко мне, промолвил так: как же ты не догадался, что сердце государя принадлежит Унтамаянти? Промолвив так, он вдруг исчез, а я, задумавшись об этом, к тебе явился. И если правда это, государь, то почему же ты молчишь? Откуда у тебя такое недоверие к слугам? Поэтому благоволи у государя оказать мне милость, приняв от меня мою супругу». Смущенный этим предложением, царь не мог поднять глаз от стыда. И хотя и находился во власти Бога любви, однако благодаря знанию праведного закона, приобретенному долгим упражнением, его стойкость осталась непоколебленной, и он ясно и определенно отказался принять дар министра. Этого не должно быть, и вот почему. «Я не бессмертен и своих заслуг лишусь. Кроме того, народ узнает о грехе моем. Тебя же в разлуке с нею любовь сожжет с такой же быстротой, с какой огонь сухой кустарник истребляет. Такой поступок, что недобрый, сулит в мирах обоих, том и этом не совершит мудрец, хотя им наслаждается немудрый. Абхипарага сказал, тебе не нужно опасаться нарушения закона. Ты мне поможешь щедрость проявить, и тем закон исполнишь. А если от меня ее не примешь дар, тогда даянию помешав, закон нарушишь. Я не вижу здесь ничего такого, что могло бы порочить добрую славу царя. Ведь кроме нас двоих никто об этом знать не будет, поэтому ты изгони из сердца страх людского порицания. Для меня же это будет милостью, а не мучением, потому что какое зло возникнуть может в верном сердце от чувства удовлетворения, что совершил что-либо ты на пользу господину. Поэтому спокойно наслаждайся этой любовью, государь, о моих страданиях не тревожься. Царь сказал, ни слова больше о таком грехе. Из любви великой ко мне ты, очевидно, забываешь, что ведь не всякое даяние помогает исполнению долга. Кто для меня в своей любви высокой не ценит даже жизнь свою, тот друг мне, лучший родственник». И я его супруги друг. Поэтому не следует вовлекать меня в неблаговидное дело. Что же касается того, что ты, как ты уверяешь, никто другой не узнает об этом деле, то разве от этого оно станет безгрешным? Хотя бы невидимо творил кто злое дело, как благоденствовать тот может. Ведь это словно яд принять незримо. Его увидят непорочными очами и небожители, и святые йоги. Чего же больше? Кто поверить может, что ты ее не любишь? Что не постигнет гибели тебя, когда ты разлучишься с нею. Абхипарага сказал, «С супругой и детьми я раб твой, ты мой господин и божество мое. Какое может быть, о государь, закононарушение по отношению к рабе твоей? Что же касается моей любви к ней, о которой говоришь ты, что же из этого? Да, я люблю ее, о радости податель, и потому я добровольно сам хочу отдать ее тебе. Ведь человек, отдав здесь дорогое, в том мире получает еще дороже что-то. Поэтому благоволи, о государь, принять ее». Царь сказал, «Ни в коем случае это невозможно. Скорее брошусь я на острый меч или в пылающий ужасным пламенем огонь, чем соглашусь попрать так добродетель, который я обязан счастьем великим». Абхипарага сказал, «Если государю не угодно взять мою супругу, то я велю ей стать гетерой, любви которой может добиваться каждый, и тогда мой государь с ней сможет насладиться». Царь сказал, «Да что с тобою? Как обезумел ты? Оставивши невинную супругу, ты, безумец, получил бы от меня возмездие, и сделавшись предметом поношений, ты стал бы мучиться и в этом мире, и в ином. Поэтому оставим эти бессмысленные речи. Образумься же», — Абхипарага сказал. «Хотя бы то грозило нарушением закона или порицанием со стороны людей или утратой счастья, всему навстречу я пойду с открытым сердцем. Оно исполнено блаженство, доставив счастье тебе. Не вижу в мире я огня великого тебя превыше, о земли великий повелитель. И он домаянтин, да будет вознаграждением моим жрецу. Прими ее, как жрец для усиления моих заслуг». Царь сказал, «Несомненно, стремясь действовать мне на пользу, ты по своей великой любви к нам не замечаешь, что добро и что зло для тебя самого, и поэтому я с особенным вниманием должен наблюдать за тобой. Ни в коем случае не следует безразлично относиться к порицанию людей. Смотри, кто праведности безразлично относясь, заботиться не станет о порицании людском или награде в другом существовании, тому не станет доверять народ, и в мире том он, без сомнения, лишен блаженства будет». Поэтому я и говорю тебе, не соблазняйся приступить закон для жизни этой. Великий грех здесь несомненен, сомнителен и незначителен успех. Чего же больше, ввергать людей в несчастье такие, как порицание и тому подобное, и этим для себя добиться счастья, для добрых неприятно. Пусть лучше зло другим не причиняя, один я понесу все время личных дел, ничем закона не нарушив. Абхипарага сказал, да разве здесь может иметь место беззаконие, если я из преданности господину действую ему на пользу, а государь принимает ее от меня в дар? Ведь все шибийцы, горожане и селяне могли бы сказать, какое же тут беззаконие, поэтому да благоволит государь принять ее. Царь сказал, поистине ты всей душой хочешь сделать мне приятное, но нужно подумать еще и вот о чем. Из всех шибийцев, горожан и селян, тебя и меня, кто из нас самый сведущий в святом законе? Тогда Абхипарага в смущении сказал, благодаря почтению к старшим усилиям, затраченным на изучение священного писания и остроте ума, смысл истинной науки о трех целях жизни, тебе открыто, государь, как Бриха Спати. Царь сказал, Поэтому ты не можешь совратить меня с истинного пути. От поведения царей зависит благо и несчастье народа. Вот почему привязанность народа помня, останусь я на поприще благом, что соответствует и славе моей доброй. Хорош ли неудобен путь, которым бык идет, коровы следуют за ним. Так и народ, откинув острые преграды сомнений, он поведению государя следует всегда». Кроме того, ты должен принять во внимание следующее. Ведь если бы у меня не стало силы, чтобы охранять самого себя, в каком же состоянии оказался бы народ, который жаждет от меня защиты? То, зная и заботясь о благе подданных, равно как о святом законе и безупречной славе, я не хочу велением сердца следовать, ведь я же вождь народа своего, я бык ведь в стаде». Тогда министр Абхипарага, умиленный в сердце своем этой стойкостью царя, поклонившись ему и почтительно сложив руки, обратился с такими словами. «Сколь осчастливленные судьбой подданные, которых охраняешь ты, людей, владыка! Какую преданность, такую преданность закону, пренебрежение к наслаждениям личным найти возможно ли даже в пустынях лесных? О, как приличествуют дивные названия «Великий» в имени твоем, великий государь! Ведь если бы безнравственного добродетельным назвать, то это было бы насмешкой жестокой. Но к чему мне изумляться или волноваться пред великим подвигом твоим? Как океан сокровищ полон, так и ты исполнен добродетели, о государь!» Таким образом, даже мучимые жестокими страданиями, добрые не способны стать на путь низких, находя опору в своей высокой нравственной стойкости и в своем прекрасном знании праведного закона, которому они неустанно следовали. Помня об этом, надо прилагать все усилия для укрепления в нравственной стойкости и праведном законе. Джатака Асупараги, 14. Даже правдивое слово, имеющее в основе праведность, избавляет от беды. Насколько же больше награда за самую праведность? Помня это, должен всегда следовать закону праведности. Вот как об этом назидательно повествуется. Будучи бодхисаттвой, великосущный был, как говорят, чрезвычайно искусным кормчим. Такова ведь природная особенность бодхисаттв. За какую бы область науки или вид искусства они не захотели изучить, благодаря врожденной проницательности ума они превосходят наиболее искусных людей в мире. Изучив движение светил, великосущный, никогда не ошибался в определении стран света. Досконально зная приметы и предзнаменования, как постоянные, так и временные, он стал искусен в определении счастливых и неблагоприятных моментов. По рыбам, цвету воды, виду земли, птицам, горам и другим признакам он прекрасно умел определить любую часть моря. Он был предусмотрителен, не поддавался сонливости, легко преодолевал усталость от холода, жары, дождя и других невзгод. Обладал неусыпным вниманием и решительностью. Благодаря своему искусству плавать по морям и благополучно возвращаться из плавания, он водил суда купцов-мореходов всюду, куда бы они ни пожелали. И так как его путешествия всегда были в высшей степени удачны, он получил имя Супарага. И город, в котором он жил, также назывался Супарага. Теперь он известен под именем Супарага. Даже когда он состарился, он считался несущим с собой счастье, поэтому купцы-мореходы, желая обеспечить себе удачу путешествия, обращались к нему с почтительнейшими просьбами, и он по их просьбам садился на суда. И вот однажды прибывшие из Пхарукачхи купцы, торговавшие Суварнабхуми, стремясь к успешному плаванию, явились в город Супарага и обратились к великосущному с просьбой отправиться с ними. Он сказал: «От старости отнялось зрение у меня, под гнетом постоянных трудов тяжелых ослабела память. Мне не хватает сил, чтобы позаботиться о теле собственном. Какой же помощи вы ждете от меня?» Купцы сказали: «Нам известно, в каком состоянии находится твое тело. Однако, хоть ты и не способен к тяжелому труду, все же мы хотим взять тебя с собой не для того, чтобы ты трудился, а вот для чего. Ведь пыль, благоприятная ставшая благодаря прикосновению к лотосам, ногам твоим, корабль наш, к счастью, к удаче поведет через это море. Какими бы ни были огромными препятствиями, с такими мыслями к тебе явились мы». И вот великосущный сострадание купцам, хотя от старости тело его ослабело, взошел на судно тех купцов. Все были чрезвычайно обрадованы его прибытием. «Несомненно, теперь наше путешествие будет вполне успешным», — думали они. Постепенно они достигли Великого океана, неизмеримого вместилища вод, где находился труднодостижимый Патала, обиталище змеев и демонов. В океане кишели разнообразные рыбы. Он издавал глухой рокот от движения беспокойных вод, так как его волнами играл, вздымая их ветер. Его дно было покрыто различными драгоценными камнями и горными породами. Его поверхность была украшена гирляндами цветов из морской пены. И вот они достигли моря, чей Темно-синий цвет напоминал сапфир в груду, как будто это было небо, расплавленное солнце жгучими лучами. Со всех сторон водой окруженные, они земли не видели нигде. Когда мореходы углубились так далеко в море вечером, когда лучи солнца смягчились, утратив свою знойность, что перед ними явилось нечто необычайное, необыкновенно страшное. В одно мгновение океан стал страшным. Казалось, сбросила вода молчание оковы, и разбивались огромные валы, и рассыпались пены, весь океан ревел, гонимый страшным ветром. Ужасный ураган вздымал огромнейшие горы вод и гнал, вертел их страшной быстротой. И принял вид ужасный океан. Казалось, и земля с ее горами пришла в движение, как будто в день крушения мира. И солнцу путь закрыли тучи, темные, как змеи многоголовые. Как беспокойные их языки сверкали молнии лианы и раздавали страшные раскаты грома. Окутанные тучами густыми солнца, со снопом лучей своих блестящих, все ниже опускалось и, наконец, зашло. Воспользовавшись наступившим вечером, со всех сторон надвинулась тьма, и становилась она все гуще. Стрелы ливня осыпали волн пучины, и океан, как в бешенстве, поднялся. Корабль, словно испуганный, вдруг задрожал, повергнув крах сердца всех мореходов. Одни в уныние и страхе вознеможения онемели, другие же отважно путь к спасению искали. Иные, к божествам от всей души горячие молитвы высылали. Природа каждого раскрылась в этот миг. Корабль находился полной власти у бурных волн, вздымаемых страшным ураганом, и мореплаватели в течение многих дней носились, не видя нигде ни берега, ни благоприятных признаков на море. Такое небывалое состояние морской стихии все увеличивало их растерянность, приводя их в ужас и отчаяние. Тогда Супарага Бодхисаттва обратился к ним с такими словами ободрения. В этом напряженном возбуждении, столь зловещем, нет ничего необычайного, ведь мы проникли в середину Великого океана, поэтому не нужно вам, уважаемые купцы, поддаваться унынию. Ведь уныние не средство от несчастья спастись, довольно предаваться малодушию и робости. Лишь тот, кто с бодростью за дело взяться может, благополучно выйдет из всех бед. Стряхнув уныние малодушие свое, беритесь вы за дело. Приспело время к делу. Живая сила, ведь сверкающая бодростью душевной, то руки мудрого, которыми хватает в каждом деле он успех. Поэтому пусть каждый из вас со всем усердием принимается за свое дело. Этими словами великосущный поднял бодрость духа мореходов. Они смотрели с тоской, не покажется ли берег, и, взглянув вниз в море, увидели существа, тела которых совершенно не похожие на человеческие, были словно одеты в серебряные панцири. Они то поднимались на поверхность воды, то снова погружались в воду. Полное изумление морехода, внимательно рассмотрев очертания их тела, обратились к Супараге со словами: «Впервые только здесь, в этом Великом океане, нам встречается это знамение. Поистине, нам видятся воители там, дайте, в серебряной броне, ужасный на вид. Их морды безобразны, как копыта. Они то вынырнут, то вновь уйдут под воду, как будто там в морских волнах игрой забавляются они». Супарага сказал: «Это не люди, не демоны, это ведь рыбы, поэтому не бойтесь их. Однако, далеко мы удалились мы от городов обоих, ведь это море Курамален, поэтому старайтесь поскорее назад вернуться». Но мореходы были не в состоянии повернуть обратно. Ураган дул им спины, вздымая громадные массы воды, с неодолимым бешенством увлекала корабль все дальше и дальше. И вот, двигаясь все вперед и вперед, они увидели другое море, массы белой пены, которого сияли великолепием серебра. Пораженные изумлением, они сказали Супараге: «Что это за море, которое волнами, в пене потонувшими, словно укутано покровом белым из дукулы? Как будто смех там ширится повсюду, несущие месяцы, лучи расплавленные». Супарага сказал: «Беда, мы зашли слишком далеко. Молочное это море под названием Дадхималин. Нельзя идти нам дальше, и если можете, обратно возвращайтесь». Купцы сказали: «Невозможно даже замедлить движение корабля, не то что повернуть обратно, ведь быстрота течения необычайна, а ветер дует противный». И вот, миновав и это море, они увидели новое. Вода в этом море была красновата, как огненное пламя. Беспокойные волны его блестели, подобно золоту. Пораженные изумлением и любопытством, купцы обратились к Супараге с вопросом: «Огонь великий, пылающий блестящими волнами, покрытыми румянцем, сияет, словно юных солнечных лучей, краса чудесная. Скажи, какое это море?» Супарага сказал: «Зовется это море Агнималин, оно повсюду славится. В высокой степени разумно бы нам назад отсюда повернуть. Таким образом, Великосущный сказал им только название этого моря и по своей дальновидности скрыл от них причину изменения цвета воды. И вот мореходы, миновав это море, увидели еще новое море, цвет которого был подобен зарослям созревшей травы куша. Вода же, казалось, блистала сиянием топазов и сапфиров. Живым любопытством они обратились к Супараге с вопросом: «Какое это море явилось теперь перед нашими глазами? Вода в нем цвета листьев куша перезрелой, словно цветы его украсили с узорчатой пеной волны, которая изметает страшной силой ветер». Супарага сказал: «О, почтенные купцы, нужно приложить все усилия, чтобы повернуть обратно. Дальше этого места идти невозможно. Ведь это море Кушамаля, неукротимому слону оно подобно. Неодолимыми волнами нас оно влечет и отнимает наш покой». Однако бедные купцы, невзирая на крайние усилия, не могли повернуть корабль обратно. И, минуя это море, они увидели еще новое море, зеленоватая вода которого своим видом напоминала блеск изумруда и аквамарина. И они обратились к Супараге с вопросом: «Блестящими волнами, как смарагд зелеными, влечет корабль наш, словно на прекрасный луг. Весь океан украшен пеной чудесной, как бы цветами лотоса ночного. Какой же это океан предстал пред нашими глазами?» Сердце Бодхисаттвы горело из-за несчастья, которое готово было обрушиться на купцов, и Великосущный, спустив глубокий вздох, медленно сказал им: «Необычайно далеко зашли вы. Отсюда трудно нам назад вернуться, ведь это море Наламален, оно почти у края света». Услышав это, купцы ужаснулись. Они пришли в совершеннейшее изнеможение. Руки опустились, отчаяние наполнило их души, и они способны были только вздыхать. После того, как они прошли это море, под вечер, когда солнце со своим снопом косых лучей готово было погрузиться в море, они услышали доносившийся с моря ужасный, пронзающий слух и сердце шум. Казалось, все море бушевало, или же беспрерывно рокотал гром, или же трещали охваченные пламенем тростниковые заросли. Услышав этот шум, пораженные страхом и необычайным душевным волнением, они вдруг вскочили и, озираясь вокруг, увидели, что огромные массы воды низвергаются вниз, словно там громадная пропасть или бездна. Увидев это и оцепенев от невыразимого ужаса и отчаяния, они подошли к Супараге и сказали: «Хоть слышится еще издалека сей страшный рев владыки рек, охваченного яростью ужасной, но все же разрывает уши и мутит рассудок. Как будто в бездну страшную там низвергаются все воды океана. Какое же это море? Что нам делать дальше, господин?» В ответ на это Великосущный с волнением промолвил: «Горе, горе!» И, посмотрев на океан, сказал: «Зашли вы словно в самую пасть смерти, откуда нет спасения. Раз попав туда, никто не возвращается обратно. Достигли вы зловещей Вадабамукхи». Тогда бедные купцы, услышав это, воскликнули: «Мы достигли Вадабамукхи!» И, окончательно лишившись надежды на спасение, пораженные самой души смертным ужасом, одни рыдали громко, другие стали причитать, кричать ужасно, иные же не в состоянии предпринять что-либо, от ужаса рассудок потеряли. С истерзанными страданиями душой иные обратились к богам, одни с особой ревностью перед богов владыкой Индрой преклонялись, другие Адитием, Рудрам, Марутам и Васу, а также Сагаре молились. Шептать различные молитвы стали там иные, другие же, как надлежало, преклонились перед Деви. А некоторые супараги, подойдя на разные лады, печально, жалостно там в сетованиях изливались: «Всегда спасал ты от опасности и беду попавших. Ты полон добродетели высокой, сострадания к ближним. И вот теперь настал тот час, когда ты можешь проявить свою чудеснейшую силу. Измученным и беззащитным, прибежище здесь ищем у тебя, о мудрый. Склони к нам сердце и спаси нас, ведь это яростное море своей Вадабамукхой нас жаждет поглотить. Не может быть, чтобы равнодушно ты смотрел, как здесь в бушующих волнах мы гибнуть будем. Великий океан ведь не посмеет приступить веление твое. Так запретишь ему, уйми его жестокое волнение». Тогда Великосущный, чье сердце было исполнено муки от великого сострадания, обратился к тем бедным купцам со словом ободрения и сказал: «Даже здесь есть еще средство спастись, оно открывается моему уму. Я применю его сейчас, поэтому вы должны на мгновение собрать здесь все свое мужество». Купцы, услышав, что даже и теперь, по его словам, еще осталась надежда на спасение, воспряли духом и, полное внимание, замолчали. Тогда Супарага Бодхисаттва накинул на одно плечо верхнее платье, опустился на правое колено с напряжением своих душевных... Его сердце отметило, что очень плохая погода начинается. Тогда Супарага Бодхисаттва накинул на одно плечо верхнее платье, опустился на правое колено с напряжением своих душевных сил, почтил преклонение всех татхагат и обратился к купцам со словами. «Будьте свидетелями, вы купцы, вы великие боги, обитающие в лоне океана. Я напрягаю память, вспомнить не могу, чтобы когда-либо я видел тварь живую с тех пор, как помню я себя. Пусть этим словом истины и силой моих заслуг корабль назад и вернется, минуя Вадаба Мукху. И вот силой правдивости великосущного и сияния его заслуг ветер стал дуть в противоположную сторону и вместе с течением повернул корабль обратно. Купцы, увидев, что корабль возвращается, пришли в неописуемое изумление и величайшую радость, и с почтением поклонившись Упараге, известили его, что корабль повернул обратно. Тогда великосущный обратился к купцам с такими словами: «Будьте тверды духом, друзья, скорее поднимите паруса». По его наставлению купцы, которым радость вернула силы и решимость, сделали все так, как он велел. И вот уж раздается смех людей, повеселевших. Подобно чудным крыльям птицы, натянут белый парус, скользит корабль по волнам моря, блистая, словно лебедь, на безоблачном и ясном небе. Между тем, как при благоприятном ветре и чтении корабль повернул обратно и с быстротой небесной колесницы, несущейся в воздухе, полетел как бы по своей воле, в то время, когда уже стал темнеть румянец заката на небе, и повсюду стала распространяться густая тьма, когда небеса украсились звездами, и хотя и оставалось еще некоторое сияние на дороге солнца, началось уже владычество ночи, Супарага обратился к купцам со следующими словами: «Какое бы море вы, торговцы морские, не узрели, начиная с Наламалин, вытаскивайте со дна его песок и камни и наполняйте ими судно, сколько может оно вместить. Благодаря этому корабль, на случай, если он снова станет добычей урагана, не накренится, а кроме того, этот песок и камни, которые считаются приносящими счастье, несомненно, будут к вам к пользе и выгоде. И вот на более мелких местах, которые были им милостиво указаны божествами, сердца которых были преисполнены глубочайшим уважением и любовью к Супараге, купцы стали вытаскивать, как им казалось, песок и камни, на самом же деле бериллы и другие драгоценности, и наполнили ими корабль. И в одну лишь ночь корабль достиг Пхарукачхи. Когда настал рассвет, корабль был полон серебра, бериллов, золота, смарагдов, и к берегам своей страны, пристав с весельем, они высокой радости почтили старца. Таким-то образом, даже правдивое слово, имеющее в основе праведность, избавляет от беды. Насколько же больше награда за саму праведность. Помни это, должно всегда следовать закону праведности. Этот же пример следует приводить, получая, как опора является добродетельный друг. Кто имеет опору в добродетельном друге, достигает счастья. Джатака Рыби. Намерение тех, кто ведет добродетельную жизнь, имеет прекрасное завершение и успех даже в этой жизни, а тем более в будущей. Помни об этом, следует стремиться к совершенной чистоте своего поведения. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва был повелителем рыб в одном небольшом пруде. Чудная вода которого была украшена белыми и голубыми цветами водяных лилий и лотосов, где красовались пары лебедей, уток, каранда и чакхаравака. А берег был весь покрыт цветами и деревьями. Благодаря прекрасно развившейся у него еще во многих предшествующих рождениях привычке к деятельности на пользу других, он, находясь даже в таком состоянии, всегда стремился доставить счастье и благо ближним. Ведь силы и привычки, все дела, прекрасные и злые, внедряются глубоко в душу человека, и притом так сильно, что в другом рождении он, как во сне, легко их совершает. Сердце великосущного было исполнено любви к рыбам, как будто к своим дорогим детям, и он выражал свое высочайшее благоволение к ним подарками, ласковыми словами, полезными для них делами и тому подобными действиями. Он сдерживал желание рыб вредить друг другу и поощрял взаимную любовь. Все силы, прилагая и действуя умело, заставил их забыть свой прежний рыбий образ жизни. Поэтому тот рыбий род, которым управлял он так, как подобает, достиг высокого благополучия, как город, избавленный от бедствий государем, который правит надлежащим образом страною. И вот однажды по недостатку ли счастья живых тварей или по невнимательности божеств, которым поручено следить за дождями, вовремя не начались дожди. И от недостатка дождя пруд не наполнился, как раньше, свежей водой, желтоватой от пыльцы распустившихся цветов кадамбы. Постепенно подошло знойное время года, и пруд, из которого, словно томясь от жажды, пили ежедневно и жадно, как будто измученные усталостью, и знойные лучи солнца, и изнуренная ими земля, и горячий ветер, жаждавший освежиться, обратился в болото. В невыносимый летний зной, пылающий солнце и знойный ветер, как будто раздражающийся пламенем, пламенным дождем, и горячая, как бы больная лихорадкой земля, все словно в гневе осушают воду. И вот, когда рыбий род пришел в безнадежно отчаянное состояние, Бодхисаттва, видя, что рыбы стали способны только лежать и дрожать от страха, находясь под угрозой не только со стороны птиц, живущих на берегу озера, но даже и со стороны вороньих стай, движимый состраданием так стал размышлять: «Увы, какая злая беда свалилась теперь на рыб! Вода здесь исчезает с каждым днем, как бы соперничая с нашей жизнью, а тучи дождевые еще не скоро могут показаться. Бежать отсюда невозможно. Кто мог бы проводить другое место нас? Несчастьем нашим привлеченные сюда собрались все враги. И несомненно, что когда последняя вода в пруду исчезнет, и на виду окажутся все рыбы, враги их будут пожирать здесь на моих глазах. Что же следовало бы нам совершить теперь? Размышляя об этом, Великосущный увидел только одно средство спасения от беды, свою великую правдивость. От сострадания его сердце было исполнено муки, и он, испустив глубокий, тяжкий вздох и подняв очи к небесам, промолвил. И память напрягая, не припомню я, чтоб вред я причинил живому существу, хотя бы в крайней был нужде. И если истинны мои слова, то да пошлет же царь богов нам дождь, и да наполнит он водой пруды сухие. И вот силой заслуг Великосущного и его правдивости, а также вследствие благоволения расположенных к нему богов, нагов и якши, со всех сторон показались на небе в необычное для них время черные тучи. Они низко нависали под тяжестью воды, из них слышались глухие приятные звуки грома. Лианами молнии были украшены громадные темные вершины головы, как будто они открывали рты. Казалось, они обнимали друг друга, медленно склоняя головы и простирая вперед руки. Как тени гор, те тучи черные темнели, и, закрывая зеркало небес, горизонта, словно ограничив, распространяли всюду мрак вершинами своими. И массы облаков, казалось, и смеялись от сверкания молнии, и непрерывно гром приятно издавали, и в звонких гимнах воспевали их павлины, от радости танцуя. Как нити жемчугу строились от дождя потоки, пыль улеглась, и от земли поднялся сильный аромат, повсюду разносимый ветром. Хотя стояло лето, и сила солнечных лучей особенно там возросла в то время, однако солнце скрылось, долины устремились вот с гор воды потоки с полосами пены, и молния весь мир ежеминутно золотистым бледным светом озаряла. Ее лиана радости полна, под звуки турии, что из облаков неслись, свой чудный танец исполняла. И вот как только начался ливень, когда светлыми потоками воды, хлынувшими со всех сторон, стал наполняться пруд, улетели стаи птиц, ворон и других. Рыбы же, у которых вернулась надежда на жизнь, сразу оживились. Бодхисаттва, хотя сердце его преисполнилось радости, однако, опасаясь, как бы не прекратился дождь, снова и снова обращался к Парджане с такими словами. «Греми, Парджане, ты раскатистый глухой, прогони веселье, радость птиц. Дождем пролей ты воды, жемчугу подобные, в которых отражаются своим пылающим сиянием молнии». Услышав это, Шакра, владыка богов, с величайшим изумлением в своем сердце явился перед глазами Бодхисаттвы и, благословляя его, промолвил: «Поистине необычайной силой твоя правдивость обладает, о великосущный, повелитель рыб. Ведь эти облака с приятным громом воду льют, как кувшины тобой наклоненные. Виновен был бы я в великой нерадивости, когда бы намерением существ, тебе подобных и стремящихся всем сердцем глобу мира на помощь, не являлся я». Его святейшество читает Джатаку о чаше, в которой говорится о пороках употребления алкоголя. В Тибете также достаточно широко распространилось пьянство, и из-за этого люди теряют работу и теряют все. Говорит его святейшество. Итак, выразив ему одобрение свое столь ласковыми словами, Шакра исчез, а пруд этот наполнился до краев водою. 16. Джатака о птенце перепела. Даже огонь не в состоянии осилить слово, проникнутое правдой. Помни об этом, должен всеми силами стремиться говорить правду. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда Бодхисаттва был птенцом перепела в каком-то лесу. Только несколько ночей тому назад он вышел из скорлупы яйца. Его нежным крылышкам предстояло еще расти и расти. Его крохотное тело было слабым и неразвитым. Он благополучно жил вместе с несколькими братьями в гнездышке, построенном с большими стараниями его отцом и матерью, скрытым в гуще травы и защищенным обвивавшими куст вьющимися растениями. Даже в этом состоянии он превосходно знал святой закон праведности, и потому не хотел есть живые существа, которых приносили птенцам их родители, и жил только зернышками травы, плодами индийской смоковницы и тому подобной пищи. Вследствие такой незначительной и малопитательной еды его тело не росло, не развиваясь как следует и его крылья. Меж тем, как другие молодые перепела, принимая всякую пищу, какую бы им ни приносили, окрепли, и у них выросли крылья. Таков ведь общий закон. Кто ест, не размышляя о праведности или неправедности, преуспевает тот. Кто же ищет жизни праведной и потому с разбором принимает пищу, тот тяжело страдает на земле. Наш владыка сказал по этому поводу две гадхи. Хорошо живется бесстыдному и так далее. Прекрасно здесь живется ворону бесстыдному. Кстати, вот это вот «хорошо живется бесстыдному» — это цитата из Дхаммапады. «Прекрасно здесь живется ворону бесстыдному, нечистому в делах, придерзкому и смелому. Однако, сколь греховна эта жизнь! Но тяжело живется честному, тому, кто ищет чистоты душевной, кто робок, боязлив и непорочной жизнью живет». Эти две гатхи приведены Варьясатха Вирьяка Никая. И вот когда они находились в таком состоянии, недалеко от их гнезда произошел ужасный лесной пожар. Слышался страшный шум, поднимались огромные клубы дыма, над полосами пламени разлетались во все стороны тысячи искр. Это было великое бедствие для обитателей леса, для лесной чащи. Казалось, ветер, разметая и разбрасывая пламя, огонь плясать заставил. Языками пламени он исполнял различнейшие танцы, и реяло над ним склокоченная грива дыма черного, и раздавался страшный треск. Все это приводило птиц в смятение. И под напором бешеного ветра, трепеща волнуясь, травы в страхе, казалось, разбегались по лесу. Свирепый же огонь, настигнув эти травы, их массу и блестящих искр воспламенял. Испуганные стаи птиц вылетали ввысь, спасаясь от огня. Метались всюду страхи звери. И лес весь в клубах дыма утопал, наполненный пожаром шумом. Казалось, он стонал от мук. Постепенно пожар, словно подгоняемый вперед резким ветром, преследуя травы и лесные заросли, приблизился к гнезду перепелов. И вот молодые перепела, издавая беспорядочные, невнятные, исполненные ужаса крики, вдруг поднялись в воздух, каждый забыв думать о другом. Бодхисаттва же, вследствие крайней слабости, потому что у него еще не выросли крылья, не сделал даже и попытки улететь. Однако, сознавая свою силу, великосущный нисколько не смутился и обратился к огню, который в диком неистовстве скользил к нему с такими дружелюбными словами. «Пустой лишь звук, название одно. Ни ноги у меня не выросли, и крылья также. Тобой испуганные улетели, отец и мать, ты видишь, здесь угощения нет достойного тебя, поэтому тебе прилично, Агни, отсюда повернуть назад». Как только великосущный промолвил эти слова, проникнутые правдой, огонь, хоть и подгоняемый все время ветром, хоть и был среди кустарников, сухой травой заросших, от слова этого мгновенно стих, словно достиг реки он полноводной. И по сей день на Гималаях огонь пожара, той славной местности достигнув, хотя бы ветер раздувал его, подобно змею многоглавому, заклятому стихом волшебным, как будто медленно свивается, стихает. Зачем это рассказано? То можно выразить в таких словах, как океан, волнуясь и пенясь, не покидает берега свои, или как правда любящее учение, нам данное отшельникам высоким, так и огонь не может приступить веление истинно правдивых, поэтому не должно покидать нам правду. Таким образом, даже огонь не в состоянии осилить слово, проникнутое правдой. Помни об этом, должно всеми силами стремиться говорить правду. Также должно рассказать это, говоря о Тадхагате. Джатака о чаше. Употребление опьяняющих напитков есть ужасное зло, влекущее за собой много грехов. Помни об этом, добрые должны поэтому и других удерживать от их употребления, а тем более воздерживаться от них сами. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда бодхисаттва, сердце которого было проникнуто величайшим состраданием, который всегда всей душой стремился делать добро, доставлять удовольствие ближним, проявляя свои чистые стремления, щедростью, смирением, самообузданием и тому подобными свойствами, был, как рассказывают шакры, повелителем богов. И хоть у него была воля чудеснейших небесных предметов для наслаждения, однако по своему глубочайшему состраданию он с неослабевающим вниманием, с неослабевающим напряжением стремился к деятельности на благо мира. Обычно человек, вкусив пьянящего напитка счастья, даже о благе собственном не думает, но он, не опьяняясь и великим счастьем повелителя богов, всегда стремился к благу ближних. В нем, как к родне своей, жило расположение к существам, измученным бесчисленными тяжкими несчастьями, и, опираясь на постоянство и на знание своей природы, не забывал творить он благо ближним. И вот однажды великосущный, озирая человеческий мир своим оком, проникнутым глубоким состраданием и дружелюбием, великим, как и его природа, увидел царя по имени Сарвамитра, который, опустившись от общения с дурными друзьями, предавался употреблению опьяняющих напитков сам, а за ним и весь его народ, горожане и селяне. Поняв, что царь не считал это грехом, и сознавая великую греховность употребления опьяняющих напитков, великосущный был в глубине сердца поражен великим состраданием и впал в такие размышления. Увы, какая злая беда обрушилась на людей. Вино сначала сладкое, этим отвлекает тех, кто грех в нем видит не способен, от высшего блаженства, подобно восхитительному ложному пути. Так что же мне делать в данном случае? А, я нашел. И вот здесь ты говоришь, что это учение, нынешнее учение мы закончим за 2 дня. Это две важнейших части из 6 трактатов Кадампы. А потом я подумал дать посвящение 16 капель Кадампы. Поскольку у нас еще остаются дни для учения.
Разогреваться, значит.